Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш разговор с Алексеем Павловичем Козыревым, исполняющим обязанности декана философского факультета МГУ, ведущим программы «Философские ночи» на радио Вера. Говорим мы сегодня с Алексеем Павловичем как крупнейшим специалистом по творчеству отца Сергия Булгакова, чей юбилей в июне этого года мы вспоминаем, 150 лет со дня рождения. Ну вот продолжаем наш разговор о парадоксальной личности.
Алексей Павлович, вот вы вспоминали уже сегодня автобиографические заметки отца Сергия. Он там говорит о том, что он всю жизнь был чужой среди своих, свой среди чужих, а в сущности нигде не свой. Один в поле не воин, но всегда везде один. Вот это... От чего? Ведь он в 22-м году из страшной вот этой безбожной советской России уехал. Потом была Прага, был Париж. Казалось бы, и почва для того, чтобы и общаться с людьми, которые по духу ему близки, и интеллектуально иметь возможность и читать лекции, и заниматься научной работой, публиковаться. То есть все то, чего он был лишен в советской России. А почему такое вот безнадежное ощущение своего одиночества?
Ну, во-первых, не уехал, а был выслан. То есть он никогда бы не уехал, если бы не решение ГПУ. То есть его арестовали, поместили в тюрьму в Севастополе, угрожали ему то расстрелом, то высылкой по этапу в Китай. То есть применяли к нему все меры психологического воздействия, вплоть до того, что он слышал, как за окном расстреливали сокамерников или там заключенных, которых выводили, устраивали ему допросы оскорбительные. То есть это была самая настоящая высылка, остракизм, и я уверен, что он никуда бы не уехал, потому что в Советской России, в Крыму, где он провел последние 5 лет жизни, оставалась его теща, мама Елены Ивановны Токмаковой, которая прожила до середины 30-х годов, которая была лишена дома, была выселена, уехала к родственникам в Москву. Просто чисто сыновий долг ухаживать за близкими людьми не позволил бы ему никогда оставить родину. Сын, которого не отпустили. Вот. И это была большая трагедия. Эти люди не собирались ни в Константинополь, ни в Прагу, ни в Париж. Они оказались там по неволе. Вот, это первое. Второе, почему одиночество? Ну, мне кажется, что люди такого масштаба всегда одиноки. Его любимый Владимир Соловьев, которого он популяризировал долгие годы, даже десятилетия, писал в одном стихотворении: «Несчастное дитя, меж двух враждебных станов тебе приюта нет». Это примерно такое же самопозиционирование человека в культуре. Вот. Далее все-таки надо учитывать, когда он написал эти строки. Я думаю, что он написал их как раз вот в период самоопределения в эмиграции. То есть это, скорее всего, Прага. Я сейчас не берусь точно датировать эту запись. Вот. То есть это середина 20-х. Мне кажется, что в Париже он был не одинок. Он был окружен людьми, которые были ему преданы, которые относились к нему тепло. Ну, вот, это и, прежде всего, сестра Иоанна Рейтлингер, с которой он познакомился еще в Крыму, но уже начиная с Праги, она, по сути, становится членом семьи. То есть она живет в семье Булгаковых, помогает супруге по хозяйству, поскольку супруга повредила ногу, и вот именно в ходе эвакуации, в ходе эмиграции, да, в Константинополе. И потом она становится очень близкой, духовной такой дочерью. Она принимает монашество только в 30-е годы по благословению отца Сергия, а до этого она художница и учится в мастерской у Мориса Дени в Париже, а в Праде учится у Кондакова, по-моему, я уже не помню сейчас, но в любом случае это близкий человек, это друг, и он ее так называет в своих дневниках. То есть если у человека есть друг с большой буквы, ну, его нельзя назвать одиноким. Есть семья, есть жена, к которой он очень трепетно относился, заботился о ней. Вот. Ну и ученики тоже появляются. Тот же Зандер Лев Александрович, который станет очень важным человеком в Сергиевском подворье, потому что он возьмет на себя матчасть, скажем так, организацию гастролей хора, вот, зарабатывание денег, контакты с англиканами и со спонсорами. И при этом этот человек, который вообще был философ по образованию и преподавал логику в Харбинском университете, он еще напишет и потрясающий двухтомник «Бог и мир», мировоззрение отца Сергия Булгакова после его смерти. То есть мало кому так везет, что человек умер, и через 4 года, по сути, о нем выходит огромный двухтомник, как Трубецкого о Соловьёве, например, да, где вся система подробно излагается. Вот. Поэтому сказать, что вот Булгаков так был как-то брошен всеми, у него не было ни единомышленников, ни друзей, вот, даже вот те описания, которые Никита Алексеевич Струва публиковал в «Вестнике РХД», как он отходил к Господу, когда с ним случился инсульт, и тут тоже вот знамение «в день его рукоположения», «в духов день», и не просто «в день рукоположения», «в день, когда второй фронт открывают союзники, высаживаются на пески Нормандии», и он так мечтал о том, чтобы Россия победила над Германией. Россия, СССР, неважно, как это называется, он был абсолютным сторонником Красной армии в этой войне. И открывается второй фронт, и, по сути, вот решающий последний перелом в ходе Второй мировой войны в день его инсульта. И после этого 40 дней ухода из этого мира, да, ровно 40 дней, когда рядом с ним сестры, мать блондина Оболенская, Иоанна Рейтлингер, вот, то есть они свидетельствуют о том, что было преображение, было какое-то свечение, да, то есть, опять-таки, если это действительность или это их воображение, но то, что есть верные вот эти жены-мироносицы, которые при теле умирающего Булгакова 40 дней проводят с ним, да, и ловят каждое его дыхание, каждый его вздох. Извините, но где мы в культуре еще можем найти такой символ верности и преданности человеку, своему пастырю, своему духовному отцу?
Вот размышляя в нашей программе об отце Сергии Булгакове, мы, конечно, не можем обойти тему его учения о Софии, учения непростого, пререкаемого, к которому у церкви и зарубежной, и нашей было и есть сложные отношения. Наверное, сейчас неуместно входить во все детали в такую зубодробительную богословие или философию в обсуждении этого учения. Но вот для, может быть, наших слушателей, которые, допустим, не читали трудов отца Сергия, как бы вы, вот, что называется, по-преподавательски, простыми словами описали, почему это интересно, почему это так было важно отцу Сергию, это учение Софии разрабатывать и доносить до своих учеников?
Ну, во-первых, это учение, которое коренится в Ветхом Завете, да, вот притча Соломонова, где премудрость говорит, что когда Господь создавал мир, я при нем была художницей, да, вот, Господь имел меня в начале путей своих. И как вы хотите, аллегорически это читать или буквально, но София — это библейский образ, образ притчи, образ псалтири, да, вся премудростью сотворил еси зело, поется в предначинательном псалме литургии. Что это означает? Что Бог, когда он творил мир, премудрость была его инструментом. Вот, то есть он сотворил мир премудростью, он сотворил мир в премудрости, и поэтому и дальше там на горах станут воды, по рекам пойдут. То есть все, что делал Господь, он делал не абы как, вот с кондачка, да, а сообразуясь с премудростью, делал премудро. И второе – это иконографический опыт церкви, это новгородская икона, это киевская икона, разные иконы, которые иллюстрируют разные места в притчах Соломоновых, да, «Премудрость создай себе дом, утверди столпов седем», да, и призвала с высоким проповедованием на чашу, да, и дальше есть евхаристические слова, где премудрость призывает пить из этой чаши. Ну, церковная традиция отождествляет премудрость Божию с Христом, вот, и говорит, что Христос и есть воплощенная премудрость Божья. И на новгородской иконе, Флоровский говорит, мы видим Христа в виде великосовета ангела. Да? То есть, ну, хорошо, да, вот, но Булгаков, конечно, добавляет к этому и не церковное предание. Это и произведение авторов новоевропейского гнозиса, не гностиков Валентина Василида, с которым часто ассоциируют Булгакова. Он был антигностик, потому что гностики ненавидели творение Божье, гностики ненавидели космос. Как Плотин пишет, они ругали архитектора, который построил дом, и хотели из этого дома поскорее убежать. А гнозиса новоевропейского, Пордедж, Джон Пордедж, такой очень интересный английский врач, метафизик. Вот его творения о Софии повлияли на Флоренского, на Булгакова, безусловно. Он сам об этом говорит. Он сам об этом говорит, он признает это. Вот. Ну и Владимир Соловьев, который тоже подпитывался от этой традиции. Что нужно было выразить в этой интуиции? Нужно было выразить вот эту связь космоса и Бога-творца. Понятно, что между ними есть разрыв, потому что если космос и есть Бог, то это пантеизм. Вот. Булгаков как раз говорил, что его учение не пантеизм. Его учение панэнтеизм, то есть мир надо видеть в Боге, то есть все, что мы в мире находим, надо как-то соотносить с Богом, вот, все, что есть, у него есть замысел Бога, даже, наверное, и какие-то существа типа микробов, о них тоже есть какой-то замысел у Бога. Они не от дьявола, не от Люцифера, у которого нету никакой творческой силы. Да? И вот это и есть ощущение софиологии. То есть, по сути, это вот попытка увидеть мир в Боге, увидеть нас с Богом, увидеть причастный к Богу всякую красоту. Поэтому он пишет, исходя из своих софиологических идей, иконы, иконопочитания. То есть икона для него – это софиологическая вещь, любая икона, поскольку это образ, это мост. Вот. Можно ли богословствовать без Софии? Можно, наверное. Шмеман говорил, что отец Александр Шмеман, что булгаковские идеи можно и без Софии изложить. Вот, ну, Булгаков вот выбирает такой путь, и это путь богословского синтеза, основанного на учении о Софии. Вот, и здесь, наверное, он являет себя не только как философ, но и как богослов, как экономист. Он же ведь по своему образованию экономист, социолог, юрист, и первая его работа о Софии. Это философия хозяйства, где он говорит, что София – это мировая хозяйка, что это то, что делает хозяйство каким-то цельным и осмысленным процессом, придает хозяйствованию какую-то цель, а не только заработать там прибавочную стоимость, как у Маркса. Вот мне больше нравится как булгаковское представление о хозяйстве, чем вот марксовское представление акула капитализма.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Козырев, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Ну, смотрите, мы все время говорим об отце Сергии в первую очередь как о философии и богословии. А Никита Струве писал, отец Сергий был самым настоящим батюшкой. Он преклонял колени перед престолом в алтаре, прикладывался к иконам, ему целовали руки. Он молился, не медитировал, а именно молился, как до него и после него молится православный народ. Его богословские тексты – это плод в том числе молитвенного усилия. То есть он все время в своих статьях Никита Струве подчеркивал, что для отца Сергия была сначала литургия, а потом богословие. Вы все-таки больше всех нас как-то внутренне соприкасаетесь с личностью отца Сергия. Что это за выбор такой? Вот отец Павел Флоревский, о котором мы сегодня вспоминали, он все-таки был в первую очередь ученый. Хотя он был священником, а отец Сергий был прежде всего священником.
Ну, Дурылин пишет в книге о Нестерове, что вот на портрете Флоренский – это не какой-нибудь там приходский батюшка, да, вот это вот богослов, мыслитель. Да нет, Флоренский – приходский батюшка, он тоже служил в церкви Красного Креста.
Как и Дурылин.
В посаде. Как сам. И Дурылин, да, был какое-то время вторым священником у отца Алексея Мечева. То, что для отца Сергия предстояние пред престолом Божьим было важнейшим делом жизни, я абсолютно в этом уверен. И это как бы из крымских его судеб, описаний, когда, например, одну зиму он один служит в храме в Криизе, который потом большевики снесли, и там памятник Ленину, по-моему, поставили. Вот. Это значит, что вот он в этой церкви один, и он служит все службы, которые нужно служить. Потом он становится настоятелем храма Александра Невского в Ялте. Да даже если мы в Крыму посмотрим, я вот был в 19-м году, я таким налетом проехал по местам отца Сергия в Ялте. У меня было несколько часов всего, и спасибо одной женщине, экскурсоводу, она мне в этом помогла, правда, она тоже не все места знала, вот, но мы побывали на кладбище, побывали у могилки Ивашика в некрополе Токмаковых, и до сих пор местные жители почитают Ивашика Булгакова, ну, почти как местночтимого святого, то есть могила есть, новый крест на ней стоит, цветы приносят. Вот, при том, что, казалось бы, Булгакова там нет уже больше 100 лет, да, а вот Ивашек — это известный для них младенец, да, вот, и потом и в Париже, и где бы Булгаков ни оказывался, Прага. Я вот недавно написал статью 2 года Булгакова в Праге. Вот он служит. И служит в самых разных храмах, в студенческих общежитиях. Вот едет в какие-то маленькие часовни. Где есть русские, он везде служит. Он считает своим долгом отслужить. Вот в Париже. Интересно ведь, что он служил не в самом... То есть он служил в самом храме, да? Но когда на Пасху было очень много народу, то ставился переносной алтарь, антиминс, и Булгаков служил на футбольном поле, на волейбольном поле, там вот на горке преподобного Сергия, то есть служил пасхальную заутреннюю прямо на улице. В этом есть какой-то вообще потрясающий символ, да? В Париже, в 19-м микрорайоне, да, на улице, которая, по иронии судьбы, называется Крымской, Рю де Криме. Ее так назвали не в честь Булгакова, а в честь победы в войне 1853-56 года, да, французы, которые успешно повоевали, да, вот, так вот Булгаков на этой Крымской улице, приехав из Крыма, служит уличную, открытую литургию. Вот. Ну, что касается Никиты Алексеевича, я с ним был знаком. Он сам, я помню, рассказывал, что он видел Булгакова один раз на похоронах своего деда Петра Бернгардовича Струва. И он, тогда маленький мальчик, вместо того, чтобы попросить благословения, дал отцу Сергию руку. А отец Сергий сказал, что нет, так со священниками не здороваются. Вот, то есть фронта. Вот, поэтому я думаю, что Никита Алексеевич вспоминал, наверное, скорее о служении Булгакова, скорее по воспоминаниям своих родственников, знакомых, жены. Вот, но действительно это так. И, кстати сказать, одна из замечательнейших книг отца Сергия — это «Поучение молитвы». Это книга его проповедей и слов, сказанных на какие-то случаи. Я, например, вот помню одна его проповедь на Новый год. Не на Рождество, а на Новый год, на новолетие. Сейчас, ну, как бы призывают священники, там, давайте не огонек там какой-то голубой смотреть, а давайте в храме помолимся. И вот там тоже приходили в храм в ночь, да, и Булгаков говорит: «С Новым годом, с новым счастьем». А что вот эти слова
прям
обозначают?
Прям так и говорит? С
да?
новым счастьем?
Что вот эти слова обозначают? Почему каждый раз в Новый год мы желаем друг другу нового счастья? И он от этого такого фразеологического и повседневного оборота отталкивается и делает из этого целую богословскую экзегезу, что мы, уповая на Господа, ожидаем, что обновится наше счастье. Как говорится в псалме, обновится, яко орли юность твоя, да? То есть, что, вообще говоря, в природе человека надеяться. Человек — это существо верующее, любящее, но и надеющееся, да? И вот этой надежды нельзя терять никогда. Это целое онтологическое измерение, как сказали бы философы. И умение Булгакова как проповедника, я не знаю, какую проповедь конкретно слушал митрополит Антоний, а надо сказать, что митрополит Антоний был по образованию врач. И когда он молодым врачом пришел на Сергиевское подворье, я думаю, что ему про Христа вообще еще мало кто рассказывал, и это как-то было все от него далеко. А Булгаков мог закрутить что-нибудь такое философское, да? Вот, и ему могло показаться это очень сложным каким-то. Но он действительно любил насытить проповедь, во-первых, очень мощной аллегорезой. То есть он был мастер проповеди, он понимал, что проповедь — это не только какие-то теоретические построения, это образность, да, вот, «На реках Вавилонских», одна из его статей, вот, мы, русские эмигранты, здесь, как на реках Вавилонских, мы сидим и плачем, да, но... Может быть, недостаточно только плакать, надо что-то делать, да? И вот, собственно говоря, тот проект, который он развернул с Богословским институтом, душой которого он был, это и есть проект колоссального дела, который был осуществлен, потому что это дело собрало вокруг себя очень многих людей. И смотрите, каких людей. Это были великие профессора дореволюционной России. Это был Зиньковский, это был Карташов, вот, это был Федотов, ученик Грефса, это были более молодые люди, Владимир Ильин, Вейдле. То есть это целая плеяда, это действительно академия, то есть людей, которые принесли с собой блестящую университетскую культуру. Флоровский, которого Булгаков, по сути, подобрал как своего духовного сына, он к нему пристал, прибился, молодой приват-доцент в Праге, и он сделал из философа, выпускника Новороссийского Одесского университета, сделал богослова, инициировав его к богословскому творчеству и к изучению патрологии. То есть, вообще-то говоря, хотя вот эти две фигуры часто противопоставляют, вот Булгаков – софиолог, а Флоровский – критик софиологии. Но ведь Флоровский – это, что называется, был человек, полностью заряженный отцом Сергием, да, призванный отцом Сергием. И сейчас вышла интереснейшая переписка Флоровского с его братом Антонием, вот спасибо польской исследовательнице Лилиане Киезик, которая эту переписку выпустила, издала, И мы видим, уже в 60-е годы, уже прошло больше 20 лет после смерти Булгакова, вот это чувство уважения и благодарности Флоровского по отношению к отцу Серке. Он нигде не пинает его там, что вот, дескать, ну да, я расходился с ним, я нигде открыто не критиковал софиологию, но высказывал какие-то свои взгляды в таких-то и таких-то статьях. Но при этом это чувство величайшего такта и уважение к памяти отца Сергия.
Ну, мы уже движемся к завершению нашей беседы, но не могу свой любимый вопрос в конце таких бесед не задать. Вот тем, кто нас сейчас слушает и, может быть, заинтересовался, что-то хочет почитать отца Сергия Булгакова, про отца Сергия Булгакова, с чего начать человеку совершенно неподготовленному?
Ну, отца Сергия я уже сказал, я бы отослал к автобиографическим заметкам. Потом выходили два замечательных тома в «Орле» дневников отца Сергия. Там был и дневник «Из памяти сердца», который я в свое время нашел в Париже и опубликовал, расшифровал по рукописи, опубликовал. Никита Алексеевич Струбов включил его в один из томов, который так и называется «Из памяти сердца». Вот, я думаю, что это самое такое замечательное чтение. Ну, а если говорить о философских работах, «Свет невечерний», «Созерцание умозрения» — это центральная книга 1917 года. Это целая энциклопедия. Энциклопедия философии, энциклопедия богословия. Помимо собственных построений отца Сергия, там есть мощнейшие экскурсы. Вот, и в паламизм, и в учение Дионисия Ареопагита. Вот, то есть это просто учебник, который стоит прочитать человеку, который хочет получше узнать свою религию, во что он верит. Ну и маленькие тексты, я всегда вот восхищаюсь, например, «Труп красоты». Булгаков приходит на выставку Пабло Пикассо в галерею Щукина. И что, казалось бы, может православный человек сказать? Ну, безобразие, там, девушка с веером, с плеером, там, вечером не подходи, да, это жуткая вот эта какая-то красотка полуголая. Булгаков пишет потрясающую статью. Он говорит, что это мрак ночи, что это переживание глубокого духовного кризиса, ощущение тоски и безысходности. То есть он Пикассо не отбрасывает вот так, это вообще с нами не по пути, вот, а он прочитывает его, как должен делать священник, хотя он еще далеко не священник в 13-м году, да, но как духовный аналитик. Вот, а статья «Героизм и подвижничество в вехах» — это совершенно славянофильская статья, где просто он использует образ подвига, взятый у Хомякова. Вот что противопоставить интеллигентщине? Что противопоставить этим бросателям бомб в «Ц», в царя, да? Что противопоставить этим нигилистам? А вот подвиг. Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, в любви и в мольбе. Это Хомяков. И Булгаков на основании вот этого одного хомяковского стихотворения, нигде его там не цитируя, пишет целый урок такой, урок, как надо жить. Да? Вот, причем он его дает не только читателям, он его дает себе. Он для себя формулирует какие-то очень важные вещи. Поэтому вот небольшие эссе в разное время написаны. Иван Карамазов как философский тип. Да? Вот, это Моцарт и Сальери. Вот прочтение пушкинской «Маленькой трагедии», которую поставили в МХАТ, да, Булгаков блестящий философский анализ дает трагедии зависти, да, которая на 5-6 страниц, но вот открывает нам глубины этой пушкинской драматургии. Вот, поэтому он замечателен, мне кажется, прежде всего в малых формах. То есть большие его книги, большой трилогии о Богу человечестве, 2500 страниц, это фантастика. Агнец Божий, утешитель, невеста Агнца. То есть первая книга о Христе, вторая книга о Святом Духе, а об Отце мы писать не можем, это апофатика, поэтому третья книга о Церкви. невеста Агнца. Да? Ну, кто еще из богословов XX века вот взял и, по сути, написал уже в зрелом возрасте «Изгнанник», да, написал трилогию о троичности. Да? Ну, вот это, но это трудно, это тяжело, это требует серьезной работы. Вот эта трилогия, по сути, поставила Булгакова в один ряд с Карлом Бартом, с Ранером, с крупнейшими европейскими христианскими теологами. Вот. Но, конечно, не всякий возьмется ее читать. А вот малые формы, малые эссе Булгакова, он ведь еще и замечательный писатель, стилист. Да? Вот. Причем это не утонченный стилист в духе Набокова, хотя удивительно, но год они прожили бок о бок в Крыму. Набоков жил в том же Кризе, где жил Булгаков. Наверняка они пересекались, вместе ходили на пляж. Вот. И Набоков в подвиге описал вот эти картинки Криза. Да? Булгаков стилист в другом смысле. Он удивительно использует поэтику языка. Ну вот в «Философии имени» он говорит о сквернословии, о матерщине, которая наполнила улицы после Октябрьского переворота, и придумывает удивительное словосочетание – «порнографическое имиславие». Вот как вообще вот точнее это охарактеризовать, да? То есть это мастер афоризма, это мастер какого-то слова или словосочетания, который сразу, ну вот о Канте он говорит, Кант хотел подсмотреть рождение мысли, но опоздал, мысль уже родилась в языке. Вот как лучше просто описать ситуацию расхождения с Кантом. Вот.
Хочется бежать читать книги после таких разговоров. Спасибо огромное. Еще раз напомню, что в июне этого года мы вспоминаем 150 лет со дня рождения отца Сергия Булгакова, о чем мы сегодня и поговорили прекрасно с Алексеем Павловичем Козыревым, ведущим программы «Философские ночи» на радио «Вера», кандидатом философских наук, исполняющим обязанности декана философского факультета МГУ. Спасибо огромное за этот наш сегодняшний разговор. В студии вместе с нашим гостем была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо, до новых встреч на волнах радио «Вера».
До свидания.
Светлый вечер на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.